Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Игорь Николаев, профессор, доктор экономических наук. У нас также на связи будут наши коллеги из Алматы. Наш коллега, точнее, Аркадий Дубнов. И с нами попозже, к концу эфира, тоже для разговора о российско-украинских отношениях, будет Оксана Продан, депутат Верховной Рады Украины. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение можно прислать на номер плюс 7 903 743 28 01. Поговорим о том, есть ли в России экономический кризис или он уже счастливо закончился. Собственно, это вопрос, который волнует многих. Действительно, как жить дальше и что делать со своими личными проблемами в новой экономической ситуации. Ну вот, сегодня у нас было интересное событие на форуме в Астане. Президент Сбербанка Герман Греф высказывался о экономической ситуации и сказал, что острая фаза экономического кризиса уже прошла. У нас сейчас на линии прямого эфира оттуда наш коллега Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый вечер. Вот как вообще воспринималось это выступление господина Грефа, который, так сказать, дал такую интересную оценку происходящему в России?
Ну, если сказать честно, Герман Греф сказал это в самом начале Астанинского форума. Я, кстати, просто хотел бы, Миша, поправить. Я нахожусь в Астане, в столице Казахстана, а не в Алмате, да. Старой теперь южной столице Казахстана, где проходит сегодня, начался 8-й экономический форум, довольно серьезное для международного масштаба, значит, событие, в котором участвуют главы государств, руководители международных финансовых институтов, бывшие премьер и бывший и нынешний премьер-министр, лауреаты Нобелевской премии и так далее. Очень престижное мероприятие. К сожалению, если говорить о внимании к делам в России, да и к участию в этом форуме представителя России, то должен заметить, что их здесь, в Москве, в Астане, кроме Германа Грефа, который не представлял российскую власть, а представлял, в общем, как бы банк, Сбербанк, да, в общем-то и не было. Есть Виктор Христенко, но это тоже теперь международный чиновник, представитель Евразийской экономической комиссии. И, в общем, больше здесь нету. И само по себе это уже говорит значительно о том, что российская власть не может сюда делегировать никого из своих значительных или, так сказать, компетентных, высокопоставленных представителей, чтобы похвастаться какими-либо результатами преодоления экономического кризиса в России. Поэтому слова Германа Грефа скорее, так сказать, дань необходимости, которую он должен был здесь представлять российское руководство, как бы опосредованно, да. И скажу честно, сегодня ни в кулуарах, ни, так сказать, в разговорах или в продолжении во второй части дня дебатов по текущей теме России отсутствовала как таковая вообще. Настолько, что вот я даже вынужден был, ну, так сказать, написал несколько строчек у себя в Фейсбуке, мне потом передали, что уже премьер-министр Казахстана уже отреагировал на это, так сказать, заметив, что российская ситуация, ну, в общем, по его мнению, имела место здесь, но, в общем, никто больше здесь этого не заметил. Дело в том, что здесь действительно говорят о России только как о факторе, как бы экономический, как о факторе, который тянет вниз соседние страны в силу своего серьезного экономического, как бы, положения, находящегося под ударом санкций. Да? Здесь приводились примеры гораздо совершенно другие, так сказать, страны.
Аркадий, а о том, что Россия ведет войну с Украиной, тоже никто не говорит?
Миша, дело в том, что этот форум экономический.
Да, и бывало здесь, и на экономических форумах говорили о политике, поэтому я и интересуюсь.
Нет, здесь тема политики старательно стремились избегать вообще любого, так сказать, любой политизированности. Вот, например, гораздо больше интерес вызвало выступление Стива Форбса, главного редактора известного еженедельника и как бы наследника, так сказать, этой фамильной династии, который очень темпераментно и активно советовал руководству Казахстана не слушаться советов Международного валютного фонда. Он уговаривал делать все так, как делает сегодня Астана, потому что она делает правильно, она стабилизирует валюту. Он говорил довольно образно. И это было, в общем, это было интересно этой публике. Да? Здесь не было людей, которые сегодня были бы заинтересованы обсуждать войну на Украине и участие в ней, так сказать, России.
Да? Аркадий, спасибо. Я хорошо. Сейчас к Игорю Николаеву тогда обращусь. Ну, немножечко мы тогда от Грефа сразу отдрифуем. Вот видите, действительно неожиданные такие новости. Россия никому не интересна на этом большом азиатском форуме. А помните, сколько говорили о повороте России на восток, туда, к Китаю, вместо этой ужасной Европы, вместо этого Запада, который мучает Россию с санкциями. И что мы видим? Россия толком-то там и не представлена, не интересна, не активна. Почему?
Нет, я думаю, Россия продолжает, естественно, быть интересной, хотя бы потому, что большие, такие объемные, я бы сказал, экономические связи сохраняются. А эту тему, ну, просто из политкорректности, если хотите, не хотят затрагивать, потому что действительно риск перейти сразу на тему обсуждений геополитических проблем очень велик. И вот из-за нежелания обсуждать эти проблемы или вот в эту плоскость скатиться, боятся затрагивать и экономические. Поэтому создается впечатление, что Россия вообще и не интересна. Она, естественно, интересна, потому что Россия остается основным партнером для тех же наших азиатских стран СНГ. Тут вот они и мы пока от них никуда не делись.
А как можно не обсуждать те большие объемы экономического негатива, которые, собственно, создает вот на этом, как говорят они там, евразийском пространстве, Россия, ее внешняя политика, да ее экономическая политика крайне непоследовательная?
Но мы, как мы видим, можно не обсуждать. Вот именно из-за вот этого. Я, во всяком случае, так себе это объясняю. Хотя по-нормальному, естественно, надо обсуждать все. Если это влияет на экономику, надо обсуждать все. Это такая, в какой-то степени даже страусиная политика. Ну, что делать вот так?
Ну, может, они в закрытом режиме о чем-то говорят. Я хотел вас спросить, собственно, о самом вот этом тезисе Грефа. Да? Острая фаза экономического кризиса в России прошла. Ну, и дальше, значит, вот если, мол, его смысл выступления был, что у России есть колоссальный потенциал роста, ну, и нужно делать какие-то вот реформы. И здесь он апеллирует к опыту Казахстана, план нации, 100 шагов, Назарбаева, дальнейшее государственное строительство, улучшение государственного управления. Это что, получается, что для современной России Казахстан это такой пример позитивной модернизации? Ну, кстати, там он еще, по-моему, и Сингапур упоминал.
Да. Но Греф вообще, я это давно отметил, любит Сингапур и, будучи еще министром, приводил, в общем, в пример Сингапур. Правильно, конечно, приводил в пример. Что касается вот этой констатации, что острая фаза кризиса пройдена в России. Знаете, достаточно забавно было слушать эту констатацию на следующий день после того, как Росстат обнародовал данные по динамике ключевого вида экономической деятельности по промышленному производству за апрель. Вообще ожидания были такие, что там в начале зимы вот эти вот валютные колебания, март еще плохо. А вот сейчас ситуация уже выправляется. И понятно, почему были такие ожидания. Курс рубля стабилизировался, рубль окреп. И многие даже, в общем-то, среди таких людей, которые профессионально занимаются экономикой, решили, что вот оно.
Все. То есть они по финансам стали судить, что финансы стабилизировали, значит, все вроде ничего.
Да, индексы фондовые отросли, там цены на нефть чуть поднялись, рубль окреп, все. На это я всегда говорил, надо смотреть. И говорил, и буду говорить, что происходит в реальной экономике, что в промышленности, что в строительстве, что в торговле. Ну вот у нас появились данные за апрель. Резкое обвальное ухудшение показателей по сравнению с мартом.
Это на сколько?
В апреле минус 4,5% в годовом выражении.
Это много?
В марте много. В марте было минус 0,6. Еще для сравнения, какая динамика. Вот в декабре был еще рост промышленности в годовом выражении, то есть к соответствующему периоду прошлого года. Плюс 3,9. То есть буквально за 4 месяца от плюс 3,9% до минус 4,5%. Еще для сравнения, аналогичные показатели мы имели только в кризисном, остром кризисном 2009 году. Вот в октябре 2009 года. Поэтому резкое ухудшение. Еще что, в общем, очень тревожно. Значительное ухудшение именно в обрабатывающих отраслях. Там падение в апреле в годовом выражении минус 7,2%. Поэтому у меня наоборот вопрос. Какая острая фаза кризиса пройдена? Ну скажите, ну вот он апрель еще только закончился.
Ну банки не рухнули, например, да?
Вот в том-то и дело. Ну естественно, когда в антикризисном плане из 2,3 триллиона рублей 1,5 триллиона предназначено для банковской сферы, ну наверное... банкир имеет право сказать, у него есть основания, что, в общем, не так все плохо. Посмотрите, что делается в реальном производстве. Кстати, реальные зарплаты последние месяцы падают примерно на 9%. Это реальные зарплаты. Торговля.
Ведь он не одинок, ведь и вице-премьер Игорь Шувалов примерно такие же вещи 15 мая говорил. И Алексей Улюкаев, постоянно министр экономического развития, тоже как бы заклинает. Вот. Но это, видимо, они по месту службы так вот вынуждены говорить, да,
это оптимистично. То, что называется вербальными интервенциями. То есть таким образом, я понимаю, в общем, хотят внушить оптимизм. И это... На это, наверное, можно было бы рассчитывать, что оптимизм действительно вдруг у кого-то проснется, если бы этим словам верили. Но когда, слушайте, ну предприниматели, те, кто, в общем, смотрит на экономику, они же видят, даже официальная статистика вам показывает резкое ухудшение, а вы говорите, вот как упомянутый вами господин Шувалов сказал, ну, примерно так, что
постоянное апеллирование к кризису, да, уже неуместно, и пора переходить к повестке развития.
Вот повестка развития. Ну, хватит о кризисе, повестка развития. А у вас ситуация резко ухудшается. Поэтому вербальные интервенции, они возможны. Но чтобы они действовали по-настоящему, нужно, чтобы им верили. А когда вот на фоне таких статистических показателей, официальных статистических показателей, такие слова произносятся, по-моему, действие с точностью до наоборот. И так-то, в общем, высок уровень недоверия к официальным заявлениям, к заявлениям высокопоставленных чиновников, а тут вот так вот. Поэтому не получится вот так вот заговорить кризис, он, к сожалению, углубляется.
А как насчет советов Грефа? Вот я сейчас просто у Аркадия уточню тогда. Аркадий, действительно Герман Греф призывал учиться у Казахстана, у Сингапура? Ну и на ваш взгляд, есть чему учиться у Казахстана или нет?
Вы знаете, это действительно так. Во-первых, он действительно призывал. Во-вторых, есть чему учиться. А вот Виталий Николаев сказал довольно тонкую как бы вещь. Он сказал, что вся проблема сейчас российской ситуации, российской экономики в том, что нет доверия к мерам, предпринимаемым властителями. Да? Вот именно это... Именно то, что присутствует сегодня в Казахстане. Да, я сегодня слушал директора института, глобального института Маккензи, того же Форбса, слушал премьер-министра Люксембурга, который, кстати, вот собирается скоро в Москву. А в мире говорили совершенно спокойно и позитивно о том, что в протяжении долгого периода правительства приносит результат. Страна вошла уже в число 15 наиболее успешных государств, которые отличаются ростом, динамикой роста инвестиций. Собственно говоря, вся основной лозунг нынешнего форума – это рост инвестиций в Казахстан, да, и доверие. И главное, что провозглашенная вот Назарбаевым политика вот этих пяти институциональных задач, в числе которых, в частности, создание независимой и абсолютно новой, судебной системы, здесь собирается вообще менять всех судей. Вы понимаете, судейский корпус поменять, что это такое, да, у них, в общем, подросли кадры, прошедшее образование западного типа, у них большое количество специалистов, получивших уровень MBA, у них есть запрос на создание арбитражного суда по английской системе, которая пользуется самым высоким уважением среди инвесторов и бизнесменов. Понимаете?
Здесь... Я понимаю. То есть вы интересно хвалите вот этот вот авторитарный абсолютистский режим и считаете его более эффективным, чем режим Путина?
Он авторитарный, но он не абсолютистский. Мы можем сейчас спорить в этих категориях, но есть реальные итоги этого. В общем, достаточно азиатского по своему стилю, режима. Он гораздо более эффективный, гораздо более, с точки зрения экономики, успешен и воспринимается здесь как действительно не западный тип экономики, не западный государств. А здесь пример Сингапур. Мы уже слышали это. И не надо из этого, на мой взгляд, делать каких-то широко раскрытых глаз с выражением ужаса. Это Казахстан, и здесь есть просвещенный авторитарный лидер, и этим он отличается от всех остальных своих соседей. Недаром все три четверти инвестиций, которые поступают за последние годы в Центральную Азию, приходится на уровне Казахстана, понимаете? Так что толк от демократии, в которой инвестиции не идут, потому что власть не пользуется доверием?
Ну, где ж тут в России-то демократия? В России демократии близко нет, Аркадий. Вы, наверное, какую-нибудь другую страну имеете в виду? Демократическую, но неэффективную.
Я просто не очень понимаю, что такое абсолютистский режим.
Ну, по крайней мере, мы видим, кто принимает решения там тоже. В общем, это один человек. И та вся модернизация держится, скорее всего, на нем. Я хотел бы обратиться к Игорю Николаеву. Ну вот нам Аркадий Дубнов рассказывает, что идут в Казахстан инвестиции. Факт то, что там авторитарный режим. В России тоже авторитарный режим. А инвестиции, я так понимаю, падают. В чем разница?
Разница в том, что там все-таки проводятся реформы и достаточно эффективно. А у нас, может быть, и говорятся какие-то слова, но до эффективных реформ дело не доходит. И на самом деле вот все 2000-е годы, за 2000-е годы могу говорить, потому что сам помню еще в начале 2000-х ездил в Казахстан по проблеме, реформирование железных дорог. Когда у нас еще только говорили о том, что надо создавать ОАО РЖД и так далее, как
и
там.
Создали
они,
монстра.
Кстати, сделали раньше это. Разделили хозяйственные и государственные функции.
У них тоже есть хозяин, шубохранилище какое-нибудь
вот это,
во главе.
Этим не интересовался. Меня интересовалось, как они делали. Они сделали раньше, эффективнее. Они стараются привлекать на самом деле специалистов со всего мира. Посмотрите сейчас реформу образования, когда по опыту Сингапура, чтобы преподавание шло на английском языке. Нам действительно есть чему учиться у Казахстана, и судить, я предлагаю, да, там есть элементы, может быть, и не элемент, а действительно авторитарный режим. Не берусь судить, но я сужу по реформам, они эффективны.
Ну, Греф тоже, видимо, он судит по каким-то результатам и пытается нынешней власти, он же не за ее смену, он часть этой власти, он пытается объяснить, что авторитарный режим способен что-то делать, что, возможно, авторитарная модернизация без политической. Ну, вот, опять же, вот непонятно. То есть это значит роль личности получается, что в Казахстане личность более эффективная, активная, несмотря на возраст, хоть он там, как он называется, я ж не помню, вроде какого-то там национального вождя пожизненного, да, а в России вот человек, который во главе страны, Владимир Путин, он чем-то не тем занимается.
Я думаю, просто в Казахстане, хоть, наверное, и есть основания говорить, что это авторитарный режим, но... А там все-таки это такой режим, где профессионалы во власти могут делать свое дело. Вот эффективно делать. Без всяких таких вот вертикалей, как у нас, когда пройдешь эти вертикали, то многое в значительной степени выхолащивается или делается не так. Вот там, как я уже сказал, все-таки профессионалы рулят реформами, и это очень важно. У нашей стране, к сожалению, я такого сказать не могу.
Ну вот буквально сейчас было совещание у Владимира Путина по экономическим вопросам, и перед этим совещанием было много таких утечек, скажем так, о том, что собираются делать российские власти, поскольку, скорее всего, жить по средствам надо, а средств этих явно не хватает. Мы не знаем никаких результатов, собственно, ну, по крайней мере, я, чем это закончилось, поскольку ничего об этом не сказали. Но вот мы увидели такие заголовки о том, что могут прекратить индексацию, например, пенсий, нужно там какие-то еще расходы сокращать. Вот что вы думаете о бюджетной ситуации сейчас?
Я чуть-чуть поправлю. Не прекратить индексацию, а изменить ее. Но это изменение, оно очень существенное и очень тревожное. Вот сейчас у нас по закону пенсии индексируются на величину инфляции. И так с 1 февраля страховая часть была проиндексирована на 11,4%.
Ну, то есть на эту официальную инфляцию.
Ну, на официальную. Вот Росстат отрапортовал, что такая инфляция была в 2014 году. На эту величину проиндексировали.
Ну, то есть танки вместе с колбасой.
Минфин сейчас предлагает отказаться от этого.
Так, а что он предлагает?
А предлагает индексировать, вот насколько доходы выросли у пенсионного фонда. Вот, значит, вот какие есть возможности, ну, тогда вот и проиндексируем. Вот если бы в этом году уже так индексировали, то 300 миллиардов рублей бы сэкономило государство. Естественно, ну, Минфин очень хочет, уж если в этом году не получилось, то в следующем году сэкономить.
Это то означает, есть на бедных надо сэкономить.
На бедных пенсионерах. Это означает гораздо меньшие темпы индексации уже со следующего года. Пока вопрос
при
не
решен.
При
растущей инфляции, правильно? Ну, то есть уже не 11, а там побольше будет,
ну,
по
примерно,
году?
Да, было бы 11,4, а проиндексируют на 5. Как, допустим, в этом году бюджетникам при инфляции 11,4 им индексация 5,5%. Но эта индексация прошла, реально в этом году будет инфляция, по нашим оценкам, 16, может быть, 18%. Считайте сами, насколько реальные зарплаты упадут. То есть вот этот вопрос, он решается, и большая вероятность, что все-таки придется отказаться. Знаете, единственное, что может спасти, будут думать о выборах, выборы в Госдуму, вот как-то еще на годик, может быть, не принимать такое непопулярное решение по механизму индексации. А вообще ситуация с бюджетом, она напряженная. Действительно, это совещание, о котором вы сказали, оно анонсировалось так, что вот эти вопросы в первую очередь там будут обсуждаться. Ведь расходы бюджета предлагается сократить, ну, там или на 10, или фактически на 13%, в зависимости от того, будут трогать госпрограмму вооружений или не будут.
Ну, наверное, не будут. Никто вслух-то это не произносит.
Никто вслух не
произносит.
Страна
воюет с Украиной, и теперь, значит, получается, что как же мы можем это все тронуть? Но... Хотя, конечно, воюет, так сказать, странным образом, вот, скрывая, что воюет.
Для сравнения, в этом году сокращение было на 10%, и это было болезненно, существенно. Вам все бюджетники, которые зависят от федерального бюджета, это подтвердят. В следующем году сокращение будет не меньшим точным, а скорее всего, если госпрограмму вооружений не будут трогать, это сокращение будет еще большим, то есть почти 13%, 12,9%. Вот она реальная ситуация с бюджетом. А еще яркий показатель. Ведь в этом году из резервного фонда для того, чтобы план по расходам выполнить, должны взять 3 триллиона рублей. На начало года в резервном фонде было 5 триллионов рублей. Пока Минфин планирует, что в следующем году все-таки окончательно не опустошим. Но я думаю, что как раз в следующем году от резервного фонда уже ничего не останется.
Так получается, в силу вот этой внешней политики, в силу кризиса, в силу санкций, Россия быстро и уверенно идет к банкротству?
Россия в следующем году резервный фонд опустошит с очень большой вероятностью. И тогда уже ситуация с бюджетом, которая будет после 2016 года, ну, будет существенно хуже по сравнению с тем, что есть сейчас.
Если цены на нефть не вырастут.
Но для того, чтобы ситуация была лучше, надо, чтобы цены на нефть выросли до 100-120. Этого не будет. К сожалению, не будет.
Или к счастью. Может, реформы проведут.
Ну вот я просто констатирую. Этого не будет. Вообще, что получается? А при таком уровне цен, которые сейчас вроде бы нашли такое, да, равновесие. Вот 60-65. Вниз они могут двинуться. Вверх вряд ли. Вот если кому-то покажется, что это комфортно, это нормально. А что, живем. И рубль окреп. И все ничего. Я хочу сказать, мы живем за счет того, что стремительно проедаем резервный фонд. И при таком уровне цен на нефть, как я уже сказал, в следующем году мы исчерпаем этот резервный фонд.
И что будет?
А что будет? Если у вас нету этих триллионов для балансировки расходов, для балансировки бюджетов, вы будете вынуждены сокращать расходы не на 10, не на 13%, а на все 20-30%. Чтобы жить, но у вас других источников не будет. Внешние рынки капитала закрыты, как известно. Поэтому вот основные риски для российской экономики, основные бюджетные риски, они уходят на период после 2016 года. Вот о чем надо уже думать.
Ну, они, наверное, и думают, в 2016 году выборы в Думу, а вот как дожить до выборов президента в 2018?
Я думаю, извините за тавтологию, я думаю, что не очень думают, потому что ведь 1.5-2 года нам отвели на кризис.
А за Путин это время, сказал, вот за 1.5-2 года все изменится.
Уже полгода, кстати, прошло. Вот я по промышленности приводил вообще цифры, официальные цифры Росстата, что ситуация, мягко говоря, не улучшается. Поэтому думаю, что за вот этот период все закончится. Но думайте, анализируйте глубже. Вряд ли закончится. Цены на нефть. Вот три по меньшей мере основания. Цены на нефть не отскочат. Так. Второе, что говорят, что надо, чтобы вот у нас ситуация изменилась. Опять эти пресловутые структурные реформы, о чем Греев постоянно говорит. Правильные слова, давно говорит. Но... Ну, правда, кстати, у меня возникает иногда вопрос, мне хочется спросить, а вот сами-то понимаете, какие реформы? Потому что вот твердим реформы, структурные реформы, наконец, надо. Ну да ладно, пускай понимает. Но специфика структурных реформ в том, что они не могут за несколько месяцев осуществиться. Для них надо время. Вы что, от экономики... сырьевой перейдете вот за этот период к инновационной, это невозможно. Или реформа госуправления, вы за пару месяцев это все сделаете, вы за столько лет не смогли. Поэтому, если даже сегодня начнем проводить эти реформы, мы просто, что во что мне не очень-то верится, мы просто не успеем за этот короткий период.
Но можно войну прекратить, тогда ситуация другая будет.
Отсюда вывод. Это еще геополитика, да, санкции. Их вряд ли отменят в ближайшем обозримом будущем. Надо тоже быть реалистами. Спрашивается, откуда эти надежды, что вот все быстро заканчивается? И именно отсюда наш прогноз, что основные риски уходят на после 2016 года.
У нас сейчас в московской студии Игорь Николаев, профессор, доктор экономических наук. И с нами сейчас на связи из Киева депутат Верховной Рады Украины Оксана Продан. Добрый вечер. И да, я хотел бы вас спросить, вот вы сейчас слышали Игоря Николаева с его таким довольно реалистичным прогнозом и оценкой состояния российской экономики. Скажите, вот по-человечески, вы как депутат украинского парламента, наверное, рады тому, что у России, которая воюет с вами, возникли серьезные проблемы?
Вы знаете, я буду рада, когда будет мир в Украине. Для меня сегодня это задача номер один, и я думаю, что для всего украинского народа, и, надеюсь, для большинства россиян тоже. И не задача сделать плохо соседу, задача в том, чтобы прекратить войну, которая сегодня существует, и в которой Россия выступает агрессором. И я абсолютно уверена в том, что прекращение войны, оно даст возможность стабилизировать ситуацию в экономике и России, и Украины, потому что это сегодня именно тот фактор, который съедает и одну, и вторую экономики. Но если нам мир, Украине мир помогает, и сегодня на стороне Украины весь мир, и Европа, и Америка, абсолютно все страны, то России, конечно, в этой ситуации гораздо сложнее, несмотря на ее размеры, несмотря на ее запасы, потому что мир все делает для того, чтобы остановить агрессора.
Да, ну вот Владимир Путин на этом совещании очень сильно волновался по поводу отношений с Украиной, выплаты долга. Давайте мы послушаем вот этот вот сюжет, часть его вопросов министру Силуанову, и потом обсудим.
Мы слышим разную информацию, противоречивую тоже с Украиной по поводу возврата или нежелания возвращать деньги, полученные по разным каналам, в том числе и от частных кредиторов. Но частные – это, мягко сказано, наши банки, как известно, где-то в объеме 24-25 миллиардов имеют кредитный портфель на Украину. На украинским клиентам выдали такой объем примерно. Хотелось бы понять, об этом идет речь или нет. Первое. Второе. Мы слышим также заявление ответственных лиц о том, что рассматривается возможность не платить кредиты, не возвращать кредиты, полученные прежним руководством страны. Но, как мы понимаем, здесь речь идет не о физических лицах, а речь идет о суверенных гарантиях самого украинского государства. Вот хотелось бы понять намерения наших партнеров, и я бы попросил здесь министра финансов провести соответствующие консультации. Известно, что в конце 2013 года мы фактически выдали кредит, ну, разместили часть наших суверенных, часть наших резервов из ФНБ, купили на 3 миллиарда долларов украинские государственные облигации. Причем по очень льготной ставке на тот период времени Украина могла получить такие средства не менее чем под 10%. Мы согласились на 5% годовых, то есть это очень льготная была ставка. Кроме того, мы имеем право уже давно предъявить эти средства к досрочному погашению, имея в виду, что по условиям нашего соглашения, а оно было сделано по европейскому праву, в случае, если общий объем государственной задолженности Украины превышает 60%, у нас такое право возникает досрочного погашения. Вместе с тем, по просьбе наших украинских партнеров, по просьбе МВФ, мы не пользуемся этим правом, не желая усугублять и без того сложную экономическую ситуацию у наших партнеров и соседей. Но хотелось бы понять, что наши партнеры собираются делать на самом деле.
Вот этот вопрос был задан министру Силуанову, а я его задам Оксане Продан. Оксана Петровна, а действительно Украина может заморозить выплаты России по кредитам, ссылаясь на то, что вот режим Путина ведет агрессию против вашей страны?
Спасибо за вопрос, за возможность прокомментировать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодня Украина миллионы долларов в день тратит на обеспечение целостности на защиту от агрессора с восточной стороны. И этот агрессор – это Россия. Поэтому нам не надо ничего прощать, надо просто уйти с нашей земли, и у нас те деньги, которые мы сегодня тратим на защиту от России, от режима Путина, у нас пойдут на погашение тех займов и тех кредитов, которые были. Это касательно прощения. Теперь касательно того решения, которое было принято парламентом Украины, мы приняли решение о том, чтобы дать право Кабмину приостановить выполнение наших кредитных обязательств по частным договорам, по частным контрактам. И действительно, в списке этих контрактов международных есть и тот контракт, о котором говорилось, о 3 миллиардах. Но, опять же, это право, которое дал парламент Украины Кабинету министров, но будет ли это принято решение, будет ли использовано это право Кабмином, зависит от того, насколько легко будут идти переговоры в части и мира на востоке Украины, и в части реструктуризации задолженности и всех других вопросов.
Ну, вопрос тогда Игорю Николаеву. Насколько серьезна для России проблема вот этого долга, этих выплат? Вообще, почему так волнуется Владимир Путин?
Ну, с одной стороны, вроде бы 3 миллиарда – не такие большие деньги. Хотя, как на это дело посмотреть, если соотнести там, как похудеет Фонд национального благосостояния, а эти деньги оттуда, насколько похудели международные резервы, а они за менее чем полтора года с уровня 510 почти миллиардов долларов США похудели до 363 миллиардов долларов США, то есть почти на полторы сотни миллиардов долларов США. Ну, кажется, полторы сотни миллиардов, и так минус.
Копейки что тут, просто, да?
Да, что тут... Но вот мы до того говорили о бюджетных проблемах, нам эти деньги тоже пригодятся, а вот по прошествии некоторого времени очень пригодятся. Но я думаю, что все-таки не из-за бюджетных соображений здесь такая реакция, просто это дело принципа, что называется. Вот так как это деньги именно те, которые Украина должна. Вот что самое главное в нынешней геополитической обстановке. И именно поэтому так волнуется руководство страны. То есть не бюджетные проблемы ставят в повестку дня в такой острой форме этот вопрос, а именно то, что это вот это Украина должна.
Но вот Силуанов говорит, что можно предъявить там эти суммы к досрочному погашению. Насколько это реально вообще, каковы это сроки могут быть и так далее?
Ну, собственно говоря, здесь уже досрочное погашение-то у нас. У нас наступает время погашения, и основное гораздо раньше. Можно реально предъявить. Предъявить можно. Реально ли получить обратно, я думаю, уже не столь реально. Ну и кроме того, здесь же есть такой еще момент, знаете, 98-й год, Россия сама объявляла дефолт. То есть мы сами были в такой ситуации.
Первопроходцами.
Неплатежеспособности, скажем так. И другие страны такое проходили. Выход всегда... Практически всегда один. Это реструктуризация. Я думаю, что в конце концов и здесь придется пойти на это. Поэтому можно предъявить к досрочному погашению, но это не значит, что этот долг будет досрочно погашен. Все равно придется реструктуризировать в той или иной форме.
Еще кроме 3 миллиардов, вот я опять смотрю свежую ленту, Силуанов говорит о том, что долг... Значит, украинских предприятий Банком России превышает 25 миллиардов, и эти деньги вряд ли будут возвращены в установленные сроки. И вот его тоже волнует не только суверенный долг Украины, но и судьба коммерческой задолженности на эту довольно приличную сумму.
Естественно, волнует, потому что если банки это не получают, а вероятность этого есть и достаточно велика, банки куда придут за помощью? Они и так...
Центробанк.
Ну, правильно. И придется опять фонд национального благосостояния, еще что-то потрошить уже для того, чтобы поддержать наши банки. Поэтому заинтересованность и беспокойство господина Силуанова вполне понятно.
Но он должен был бы к миру призывать, а не к досрочному погашению. Я хотел бы спросить Оксану Продан. Оксана Петровна, скажите, пожалуйста, а что, действительно, вот Украина находится уже фактически в таком преддефолтном состоянии, как Россия была в 98-м году, и может отказаться вообще от выплаты там долгов и так далее?
Сегодня правительство Украины занимается реструктуризацией внешних задолженностей, и я абсолютно уверена, что мы справимся с этим вопросом, потому что в том перечне, который утвержден Верховным Советом Украины к возможным отказам дали право Кабмину, в том перечне есть долги, которые, по которым срок возврата возник не только в 2023 году. Поэтому говорить о том, что дефолт, мы не можем говорить о дефолте. Но, с другой стороны, я хочу прокомментировать долги, о которых, опять же, только что говорил Игорь Николаев, долги украинских предприятий и российским банкам. Надо посмотреть на территории, какой части территории находятся эти предприятия, потому что я хочу обратить внимание, что сегодня большой кусок промышленности, которая находится на территории Донбасса, оккупирована российскими войсками. Поэтому кто кому и за что счета будет выставлять, это большой-большой вопрос. И по поводу, опять же, со стороны России возможности взимать с Украины задолженность досрочно, но опять же, любые международные отношения могут происходить исключительно в судебном порядке, в международном суде, поэтому это будут, знаете, с одной стороны иск по поводу кредита, а с другой стороны десятки исков по поводу оккупированных территорий, по поводу разрушенных предприятий и временно аннексированного Крыма.
Вот я хотел как раз вас спросить о Крыме и об этой ситуации, собственно, о том, что Украина собирается подать разнообразные иски в международные суды, как от имени государства, так от имени частных структур. Собственно, мы это уже слышали, но, по-моему, ничего в этом направлении реально не сделано. А что, собственно, вам мешает вот оказывать такое давление на Путина, на путинский режим?
Вы же понимаете, что международные суды просто с бумажкой или просто с фотографией никто не ходит, рассчитывая на победу. У нас однозначно есть все основания выиграть эти суды, но для этого необходимо собрать все необходимые для этого документы. Документы собираются, документы готовятся, и я абсолютно уверена в том, что Украина в международных судах докажет то, что и так есть очевидным.
Да, я вот вижу тут результаты телефонного опроса жителей Крыма, которые весьма оптимистично ждут увеличения количества туристов по сравнению с сезоном прошлого года, или, по крайней мере, что отдыхающих будет примерно больше. А некоторые коллеги, которые там побывали, они говорят, что вот Украина совсем отвернулась от Крыма и относится, так сказать, блокирует, наказывает и так далее. Это есть или нет?
Украина сегодня не имеет возможности контролировать территорию Крыма в связи с тем, что там находятся российские войска, находится российская власть, и территория Крыма временно оккупирована. Поэтому говорить о том, что что-то не делает сегодня на территории Крыма Украины, это не просто смешно, это нагло со стороны российских спикеров. Почему? Потому что все, что сегодня имеет Крым, он имеет благодаря России. И отсутствие и наличие курортников, и отсутствие и наличие перевозок людей, бизнеса, это все заслуга России, которая оккупировала и аннексировала сегодня Крым у Украины.
Вопрос Игоря Николаева, Игорь Алексеевич, а как вы считаете, Александр, как вы считаете, собственно, все-таки оговорился, да, Игорь Алексеевич, а как вы считаете, ну, вот с Крымом, насколько это серьезная экономическая ноша для России? Вот если посмотреть там на регионы, то, насколько я видел, вот последнее время финансирование везде срезается, по-моему, кроме как раз Крыма и Чечни.
Не, безусловно, это серьезные. Безусловно, это серьезные затраты. Это было понятно уже или еще в прошлом году затраты, которые будут меряться сотнями миллиардов рублей. Один мост, мы знаем, сколько стоит, больше 250, порядок такой, миллиардов рублей. И это та статья расходов, это как вот Олимпиада, это что называется, вот здесь, это святое, это вот сюда будут, везде срежут, но сюда направят. Поэтому...
То есть это вопрос престижа,
ну,
да?
Ну, престиж это, не престиж, но это не обсуждается. Это вот туда, это как литерный поезд, да, туда деньги будут идти в первую очередь. Но когда существует такое исключение, я же недаром упомянул Олимпиаду, тогда, конечно, это превращается в более чем затратное мероприятие.
А причем, я бы сказал, что еще и в кормушку для кого-то.
Причем здесь ведь как? У нас, скажем так, субъекты хозяйствующие понимают, что вот, это приоритет. Вот вам, пожалуйста, проект, буду железную дорогу строить в обход Украины. Как известно, это связано как раз с чем? Ну вот все под это дело. Затраты на нее тоже будут огромные. То есть тут проекты будут появляться, так как понимают, вот как с Олимпиадой. Вот на это не будут жалеть деньги, значит, надо просить.
Любой ценой,
значит,
да?
Конечно. Значит, есть шансы получить деньги. Поэтому это затратно, и вот эти все затраты приходятся, конечно, в такой непростой период. Это будет непросто для нашей экономики, где, как я уже сказал, бюджетные проблемы усиливаются, и приходится... Резать расходы, что называется, уже по-живому.
Ну вот все-таки о резании расходов. Вот, а на ВПК неужели не смогут как-то урезать вот это вот производство, ну, скажем так, не всегда нужного, это мягко говоря, а может быть, не совсем ненужного военного железа. Да? Есть же какие-то такие сигналы. Вот, например, Альфа-банк пытается, если не обанкротить там завод на Урале, ну, по крайней мере, выбить из него какие-то деньги, так сказать, которые тот получал. Значит, есть все-таки какие-то тенденции, что, может быть, что-то все-таки там подрезали, подрезают?
Есть. Вот еще в начале года у нас ведь говорилось, будем резать все за исключением обороны, социалки, сельского хозяйства.
Так социалку режут.
Да. Но потом, так сказать...
Это
называется оптимизация. Никто так, естественно, не говорит дословно, как я сказал, будем резать, что вы. Это оптимизация называется. Чиновники давно уже придумали термин, с помощью которого они называют то, что происходит, когда надо деньги сократить. Но уже в этом году на несколько процентов, но тем не менее оборонные расходы тоже были уменьшены, там до 5%. А были приняты решения фактически о переносе расходов на более поздние периоды. Это такая завуалированная форма. Вроде бы не говорят, что не сокращают в целом, но когда вы переносите сроки по финансированию на более там, на 18-19 год, реально это тоже сокращение. Поэтому вот сейчас даже без этого не обойтись. Даже вот эту священную корову уже тронули. И придется. Но, хотя ее трогать будут в меньшей степени, безусловно, это тоже ясно.
Ну вот еще один вопрос. Это, собственно, я посмотрел, вот МВФ, как раз сегодня пришло сообщение, незначительно улучшил экономический прогноз по России. ВВП сократится не на 3,8%, а на 3,4%. И инфляцию они почему-то прогнозируют, вот вы сказали, там до 16-18, а они прогноз, всего 12,5%. Да. Кто прав-то, вы или МВФ? Готовы с ними спорить?
Естественно, готов. Знаете, мне вот когда такие пересмотры, я готов спорить, потому что давайте посмотрим, что прогнозировал МВФ осенью прошлого года. Вот я за свои прогнозы отвечаю. Мы говорили минус 2, минус 4. Это было еще сказано в начале октября. Никто такого прогноза не давал. Я не говорю, какие мы там умные провидцы, но просто если вы прогнозируетесь, опираясь на то, что реально происходит, я не понимаю, как можно другие прогнозы строить. К сожалению, в чем проблема тех же прогнозов МВФ? Я же знаю, как миссии МВФ работают сам работал в аппарате правительства, они приезжают, встречаются прежде всего с правительственными чиновниками, получают эту всю информацию, и это, естественно, оказывает влияние.
То есть поэтому их они так заговаривают, да?
Их убеждают, им приводят цифры, и они, в общем, им действительно кажется, а что, вроде бы и правильно.
Тем более, если им список какой-нибудь реформ вовремя подсунуть, которые потом не будут выполнены.
Да, да, да. И потом они несколько раз, там, 3, 4, 5 раз за год пересматривают свои прогнозы. И самый точный прогноз появляется где-нибудь в декабре месяце. Но, извините, ценность прогноза – это когда вы сразу пытаетесь, а не когда вы. А потом еще хватает, так сказать, ну, не смелости, совести, не знаю, как сказать, но это касается наших чиновников, что вот прогноз практически сбылся. Ну да, прогноз, который дали за 2 недели до Нового года, я сейчас не буду приводить, называть имя конкретного высокопоставленного чиновника, когда я это услышал по прогнозу, который был дан за 2 недели до Нового года, что он практически сбылся по инфляции. Ребят, ну что вы.
Это не прогноз, это человек уже с цифрами это, в руках был.
Это да, это фактически уже фактический показатель, который просто в качестве прогнозного преподнесли, а потом отчитались, мы правильно прогнозировали. Поэтому МВФ здесь, по-моему, не слишком правильно оценивает ситуацию. Вот тоже хочется призвать, смотрите, что происходит в реальном секторе. Наверное, на них тоже действует сильно. Вот рубль укрепился, значит, в общем, ситуация выпрямляется.
Считать легче. Слушайте, но нефть успокоилась, вам, рубль укрепился.
Да, вам в шашечки или ехать? Вы на что должны обращать внимание? ВВП-то это не показатель индикаторов фондовых рынков, не курса рубля. Это то, что происходит в конкретных отраслях. Ну и смотрите на конкретную отрасль.
Но есть еще показатели снижения уровня жизни, конечно. Это тоже серьезно.
Серьезно. Я уже приводил показатель. Последние пару месяцев снижение реальных зарплат 9% к соответствующему периоду.
А это можно здесь как-то провести вот грань? Госсектор, например, который весьма велик, там бюджетные или госкорпорации, и отдельно частный сектор. Как-то так считают, где больше упало, где меньше?
Нет, но реальные зарплаты, они...
Я понял, что это средняя температура, да, по больнице. Да. А можно две средних температуры найти по частному сектору и по...
Я думаю, попытаться оценить, безусловно, можно. Кстати, у чиновников, в общем, сейчас в этом году будет не очень хорошо. Как известно, это бюджетникам федеральным проиндексируют все-таки на 5,5%. А по чиновникам принято решение не индексировать вообще. Поэтому у них ситуация в этом году будет даже хуже. Ну, я не говорю о тех, кто, в общем, для которых размер зарплаты вряд ли имеет какое-то значение, но подавляющее.
И они не любят ее сообщать, кстати.
Ну да. Но подавляющее большинство уже реально чувствует, что называется, на своей шкуре. Вот ту ситуацию, о которой их начальники говорят, что, в общем, все закончилось, острая фаза, пора переходить к повестке развития.
К счастливой жизни.
То есть в госсекторе ситуация с точки зрения уровня жизни, я говорю, для большинства рядовых чиновников, будет даже хуже, чем в негосударственном секторе.
Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вот может власть пойти по пути такому инфляционному, там, увеличить эмиссию, там, займы и так далее, ну, просто, так сказать, немножечко еще рубль опустить, вот, и таким образом справляться с проблемами дефицита бюджета?
На это я отвечаю, на такие вопросы последние. У нас может быть все.
А они это делают или нет сейчас?
Нет, ну пока еще они этого не делают. Но вот мы говорили уже о прогнозной ситуации. Если ситуация с бюджетом будет ухудшаться, вот если это будет так, то такие мысли и такие идеи, я думаю, будут всерьез обсуждаться. Причем тут же выборы одни, другие. И если встанет вопрос, ну давайте вот сейчас вот действительно главное выборы пройти,
вкачаем перед,
то могут пойти и на это. Поэтому я это допускаю.
Ну, пара коротких вопросов для конца. Все-таки вот будет ли падать доходность по вкладам?
доходность по вкладам, она уже падает. Некоторый период времени она еще может падать, пока рубль будет вот на таком окрепнувшем уровне сохраняться. Но я думаю, нас ждет все-таки вторая волна, я в этом уверен. Вторая волна ослабления рубля, и тогда снова доходность потянется выше. А пока еще несколько месяцев, да, наверное, до осени, да, такое снижение
возможно. А страхование правила могут изменить? Вы сейчас опять скажете, что все может быть.
Да. Могут изменить, тем более сегодняшняя информация, тоже, кстати, для меня это неприятный сюрприз, что вот эти все действия по банкам привели, что в АСВ у нас фонда фактически не осталось. Страхование.
Спасибо. Профессор, доктор экономических наук Игорь Николаев был сегодня в нашей студии. С нами в диалоге была Оксана Продан из Киева. Всего доброго. До свидания.